Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Я в студии. И мой гость сегодня Михаил Анатольевич Цфасман. Добрый день.
Добрый день.
Михаил Анатольевич известный очень математик. Ну, если начать перечислять должности, то это займет очень много времени. Отметьте, пожалуйста, то, что вам кажется самым важным.
Ну, я работаю в двух странах. В России я заведую сектором в Академическом институте проблем передачи информации. Очень хороший институт. И я проректор по науке очень маленького независимого московского университета, который занимается исключительно математикой. А во Франции я то, что у них называется директор исследований в Национальном научном центре Франции.
Плюс кавалер ордена академических пальм за вклад в культуру. Математика – это культура, как отмечают французы, и думаю, что мы с этим тоже согласимся.
Безусловно.
И вот давайте здесь, на гуманистическом и гуманитарном радио, поговорим о математике, предмете, который мало понятен большинству людей. И самое главное здесь, наверное, будет то, как вы пришли к математике. И не скрою, я думаю, всем будет интересно, как вот этот холодный расчет, алгебра сочетается с вашим православием. Но к этому мы вернемся, а давайте, наверное, со школы или с детства, когда вдруг пробудился интерес к науке, к цифрам, к красивому решению?
Ну, любовь к науке, как-то такая абстрактная любовь и интерес к науке у меня был более или менее всегда, что, ну, в возрасте 3 лет мы на вопрос, кем я собираюсь стать, может быть, я еще и отвечал, что я собираюсь стать пожарным или...
Космонавтом.
Космонавтов еще тогда не было.
Понятно.
Да, пожарным или второй вариант был, по-моему, работать в зоопарке. Угу. Но в возрасте 4 года я уже на этот вопрос твердо отвечал, что я буду ученым. Но я не очень понимал, в какой области. И меня интересовало все. И...
А родители тоже ученые?
Отец мой ученый, но такой прикладной очень ученый в области медицины. Он профессор-медик, в своем поколении один из лучших. А мама у меня тоже кандидат наук и тоже врач. Но интересом к науке я, безусловно, обязан родителям, но... А вот интересом к математике я, пожалуй, более всего обязан дедушке. Мой дед, Залман Аронович Цфасман, не был сам ученым, он 1900 года рождения, соответственно, жизнь у этого поколения была очень и очень нелегкая. Но он всегда очень уважал образование и науку. И вот это я помню достаточно хорошо, что лет с 3-4 он рассказывал мне, что такое математика, насколько это красиво. Он сделал мне такую коробочку, которая была как бы примитивным калькулятором. Калькуляторов в то время не было, деревянную.
Были арифмометры.
Да, я должен был там догадаться, сколько будет, я не знаю, 3 плюс 5, а потом покрутить ручку, и в окошечке появлялся ответ, который я мог сверить с моим собственным.
Ух, как здорово.
Или мы играли с ним, читать я еще не умел, мы играли с ним в книге, большей частью на собрании сочинений Чехова. Надо было случайно открыть страницу и понять, номер этой страницы делится на 3 или не делится. Если он делился на 3 или на 5, то это был...
Победа.
Было сколько-то очков, да, угу. И потом эти очки суммировались, и суммировал, опять же, я их при помощи устного счета, но это уже, наверное, лет 5-6.
То есть был такой, да, постоянный интерес и тренинг.
Да.
Детектив и яблоко.
Да, и когда я пришел в школу, то у меня сложилась иллюзия, которая в первых классах, я думаю, сегодня была, безусловно, иллюзией, а вот в последующих, к сожалению, нет, что я знаю математику лучше моих учителей. И вот это, и вот то, что я в 5-6 лет был способен к математике, надо запомнить, это сыграет роль в дальнейшем рассказе. Вот. Потом я учился в трех разных школах. В первом классе просто в школе через дорогу, потом в двух школах с так называемой, тогда это называлось спецшкола с повышенным изучением английского. И там меня, конечно, математики учили, но не всегда хорошо. Единственное, что хорошо помню, это в классе в пятом к нам вдруг пришла новая молодая учительница, имени ее я сегодня не вспомню, которая дала контрольную, рассадила всех по силе. Чем хуже человек учился, тем ближе к ней. А мы с моей подругой сидели на самой дальней парте в углу. И контрольную она давала не два варианта, как тогда было принято, чтобы друг у друга не списывать, а 8. И у нас с этой моей подругой Наташей был такой спорт. Надо
сколько
было
быстро-быстро
решить все 8 вариантов и разбросать записочки по классу. Вот это был 5-й класс. Вот. Таким образом, я дожил до 7-го класса включительно. И вот в 7-м классе произошло событие для меня очень и очень важное. Моей маме позвонила наша бывшая соседка по дому, в котором мы жили, когда я ходил в первый класс. И до этого, когда я ходил в такую во дворе частную прогулочную группу. Это была мама моего друга, Алексея Ремовича Хохлова, Елена Михайловна. И она моей маме сказала, что вот мы хотим Лёшу отдать в вечернюю математическую школу, а мы помним, что в возрасте 6-7 лет Миша проявлял способности к математике. Вот не хотите ли вы отправить его туда за компанию? И я за компанию охотно туда пошел. Это, собственно, и решило вопрос с выбором профессии, потому что вечерняя математическая школа – это одно из лучших моих воспоминаний профессиональных. Там нас учили хорошо, с любовью и очень интересно.
А, то есть параллельно
да,
занятиям в школе?
Мы учились по-прежнему в 7-м классе, я учился в своей английской школе, а туда мы ездили 3, по-моему, раза в неделю или 2 раза в неделю, а в остальные дни делали домашние задания. И вот там нам показали, что такое настоящая математика. И вот здесь я хочу сказать слушателям, потому что я думаю, что большинство из них, как ни печально, этого не знают, что настоящая математика – это не то, чему учат в школе, и уж во всяком случае это не то, про что создается иллюзия, что в математике давно все известно. Настоящая математика – это такая область, в которой чуть-чуть отойдешь в сторону от известных результатов, задашь самый естественный вопрос, и оказывается, что человечество ответа на этот вопрос не знает. И вот нам как-то это сумели показать с очень раннего детства. И после этой вечерней математической школы можно было сдать собеседование и поступить в школу, при которой была эта вечерняя математическая школа. Это известный московский, сейчас это называется Московский лицей, вторая школа, тогда она просто называлась физико-математическая школа номер 2. Вот. Это был 68-й год, и я там проучился 3 года, 8-й, 9-й и 10-й класс. И если в 8-м классе я еще думал, что математика мне, наверное, пригодится, но я, скорее всего, буду биологом, то чем дальше я учился, тем больше мне хотелось заниматься математикой как таковой. Вот. Этому, безусловно, способствовали и учителя, и атмосфера в школе. Атмосфера в школе, ну вот ее трудно передать молодому поколению, потому что молодое поколение никогда не жило при советском тоталитаризме. Но атмосфера в школе – это была атмосфера глотка свободы, унаследованная от хрущевской оттепели, когда люди вдруг из полного рабства получили возможность говорить, если не все, то хоть что-то.
А между собой все.
А между собой все, да.
Да.
И я отлично помню, какое впечатление на меня произвело в этом самом 8-м классе, произвела наша учительница литературы, совершенно замечательный человек и преподаватель Зоя Александровна Блюмина, когда она сказала: «Теперь закройте дверь, и я вам скажу, что я об этом произведении на самом деле думаю». Вот. И вот это вот «на самом деле думаю», оно
было для нас необыкновенно важно. Другой уровень просто переводило отношения.
Безусловно.
И между учителем и учеником, и между учениками друг с другом.
Да, и между учеником и литературным произведением тоже.
Да. И вот это важно, что вы подметили, потому что и начали с, удивительным образом с литературы, потому что второшкольники, с которыми я дружил в последние годы, значит, далеко не все пошли в науку, в математику именно, скорее даже наоборот, но все как один были очень начитанными. Очень следили, но в наше время уже было много подпольной литературы, всех Войновичей, ГУЛАГов там и так далее. Вот, это все передавалось и читалось и дома, и главное, в школе.
Да, и вообще, на самом деле, во второй школе, как правило, очень хорошо преподавались гуманитарные предметы. Как, впрочем, и большинство естественных. Там были кое-какие исключения.
А математика была как?
Вот, математику нам преподавала Зоя Михайловна Фотиева, тоже замечательный совершенно учитель, и математика для меня была полным шоком, потому что я привык к тому, что в школе по математике я безусловный отличник. В первой четверти 8-го класса нам оценки не выставлялись, но у меня выходило 2 с минусом. Вот. Первая оценка была за полугодие, это была 3 с минусом. И так постепенно она была подтянута до чего-то сколько-нибудь приличного. Но потому что у нее были совершенно другие требования, она рассчитывала на другой уровень способностей, и, что самое главное, на другой уровень мотивации. И она учила нас математике по-настоящему. А кроме этого, у нас существовала так называемая спецматематика. В рамках советского школьного образования это проходило по категории «трудовое обучение».
Ага, значит, понятно.
В качестве труда мы не
молотком, молотки выпиливали,
да,
из железа.
И по железке стучали и не шили,
да.
Не шили какие-то простейшие вещи, а вместо этого мы занимались профессиональной математикой. Вот там нам рассказывали вещи, которые в школьную программу не входили, и многие из них не входят до сих пор. А про какие-то и выпускники математических специальностей вузов не всегда знают.
И то есть это были люди приглашенные?
Это были люди приглашенные. Школу патронировали 2 совершенно замечательных ученых. Это Израиль Моисеевич Гельфанд и Дынкин, оба ученые мирового уровня. И кроме них, ну вот я помню, в наше время был Болтянский такой профессор из МГУ, и еще несколько человек, которые нас чему-то учили, но самое главное было, что они привели с собой молодежь. Их студенты и аспиранты, у которых горели глаза, когда они говорили о математике, вот этот вот жар познания передавали нам. И это было очень хорошо.
А вот это были занятия только на занятиях, в классах? Или были какие-то выезды, культурная программа, что называется, и математики принимали в этом участие? Или вас историки возили, скажем, в Загорск или, ну, куда возят детей обычно, да,
но
Боровск?
Вот этого я не помню. Я не очень помню именно чисто культурных поездок. Я помню, что мы ездили просто в поход в лес, угу, на один день без ночевки, угу, еще что-то. Но больше все-таки это все происходило в школе. Но другой разговор, что В школе же образование зависит далеко не только от учителей, но в очень большой степени от среды, от учеников.
Конечно.
И то, что нам рассказывали на занятиях, оно очень активно нами обсуждалось на переменах, по вечерам и так далее. Но, как и все школьники, мы не всегда учились хорошо, бывало, что и сильно хулиганили. Как учителя это переносили, этого я сегодня не понимаю, потому что вот такой яркий эпизод, например, что, играя в довольно жестокую игру против заведомо более слабого, один из моих одноклассников забросил портфель на карниз, который был под окном примерно там в метре ниже окна. И тут все сообразили, что портфель-то надо доставать. И тогда самый сильный из моих и крупный из моих одноклассников взял самого мелкого за ноги, вывесил его полностью в окно, и тот достал портфель. Вот, как говорила наша учительница физики, она говорила, что больше всего на свете я горжусь тем, что когда я вошла в класс и это увидела, я не закричала, потому что он бы его выпустил.
Ну да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню нашим радиослушателям, что это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским, и в гостях у меня замечательный математик, второшкольник Михаил Анатольевич Цфасман. Да, я думаю, что всем есть что вспомнить в таком плане.
Но в целом мы учились неплохо, и вот из учителей мне хочется вспомнить еще одного человека и следующий эпизод, что... Зоя Михайловна, наша учительница математики, вела несколько классов. И в какой-то момент, кажется, это был 9 класс или самое начало 10-го, она сказала, что она выберет 5 самых сильных учеников из своих классов, и они пойдут сдавать зачет не ей, а учителю, который вел в параллельном классе, Борису Петровичу Гейдману.
Угу.
Это был очень молодой в тот момент учитель с хорошим математическим образованием. Меня тогда поразило, что я вошел в эту пятерку, потому что по оценкам я явным образом не входил. Но рассказываю я это не для этого, а для того, что... моя средняя дочка, мой третий ребенок, училась у Бориса Петровича и закончила школу на 40 лет позже меня.
Угу.
И на выпускном вечере Борис Петрович ко мне подошел и сказал: «Миша, а вы помните, какую задачу я вам давал на этом зачете?» Я, конечно, не помню,
а он помнил. Ну, это такие...
Он помнил и саму задачу, и то, как я сперва путался, а потом все-таки нашел решение.
Такие люди мне тоже встречались в жизни, потрясающей памяти, да. Но, с другой стороны, видимо, что-то задело, потому что не все, наверное, задачи он помнил, и не все встречи с учениками.
Вторую вещь, которую надо рассказать для того, чтобы завершить рассказ о второй школе, это что в 1971 году вторую школу разогнали за то, что она идеологически не соответствовала тому идеалу, который был
марксистско-ленинскому подходу к воспитанию.
То есть, иными словами, за свободомыслие и за то, что там учеников действительно учили, вместо того, чтобы морочить им голову. Разогнали ее первым делом, уволив директора. И произошло это, ну, видимо, произошло это за день, за два, но я об этом узнал на нашем выпускном вечере. Вот. Ровно через 30 лет после этого вторую школу, правда, не по математике, а по биологии, кончала моя старшая дочка. И в этот день, на их выпускной вечер, пришел новый директор. Это был тот же самый...
Старый директор.
Да, Владимир Федорович Овчинников.
Да-да.
Вот. И он директор второй школы до сих пор.
Да-да, это те, кто следит за этим, знают, да.
Вот, это я рассказал вам про школу.
Хорошо, а потом был Мехмат, да?
Да, потом был Мехмат, но до Мехмата была еще одна вещь, что по здравому смыслу меня на Мехмат не брали, потому что государственный антисемитизм в это время был очень силен.
Угу.
В математике, пожалуй, даже сильнее, чем в других областях.
Да.
Да. Вот, и...
На Статистиклову, по-моему, не было ни одного еврея.
Да, да, там был исключительный директор, который не только поборолся полностью с евреями в своем институте, но и приложил все усилия к тому, чтобы развалить математику в стране вообще.
Но не развалил таки все же.
Но ему это до конца не удалось,
да. Да.
Хотя в Академии наук он предпринимал к этому явные усилия.
Угу.
Вот. И поэтому, в общем, у меня не было шансов поступить в МГУ. Но была одна боковая калиточка. Боковая калиточка была такая, что международные математические олимпиады проводились в одно время с вступительными экзаменами. И был приказ министерства тех, кого отправляют на эти олимпиады, принимать без экзаменов. Вот. И вот таким образом я попал в университет. Многие мои одноклассники в университет не попали, несмотря на это, из некоторых из них получились хорошие математики. Вот. И потом был университет. И прежде чем рассказать про университет, я бы рассказал про российскую математику вообще.
Конечно, конечно, конечно. Это и есть цель, одна из целей нашей передачи, потому что ну, кто-то знает, например, про Колмогорова и его деятельность, про отбор одаренных детей, кто-то ни сном, ни духом, что называется. Но, с другой стороны, все-таки есть, наверное, ощущение у людей поживших, что наука вот к концу советской власти была очень сильна по разным причинам. Конечно, из-за Берлинской стены, из-за закрытости государства, из-за оборонных задач там, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот как вспоминал мой приятель, одногодок, в те времена он ходил на семинар, правда, по физике, но это, в общем, не важно, где он общался сразу с тремя величайшими академиками-физиками. И двое из них давали ему задачи, увидев в нем одаренного молодого человека. Значит, я не знаю, возможно ли это сегодня. Мне кажется, что не очень.
Возможно. Это как раз не изменилось, что отношение маститого математика и талантливого студента...
Нет, что вот три академика на одном семинаре без какой-то грызни войны, с горящими глазами воспитывают молодежь.
Ну, вот независимый Московский университет – это сегодняшний пример того же самого.
Угу.
Вот.
Это хорошо.
Ну, в первую очередь потому, что когда я людям рассказываю и часто приглашая их прочесть у нас лекцию или просто прийти к нам в этот университет работать, что это такое, то я всегда говорю, что у нас может работать только человек без комплексов неполноценности, потому что почти все студенты соображают гораздо лучше, чем их профессора.
Mm-hmm.
И с этими студентами интересно работать, и люди с ним работают. Это как раз не изменилось.
Mm-hmm.
Но начну я гораздо раньше, что откуда вообще взялась математика в России, что в XVIII веке в России был один великий математик, но математик
Лейбниц.
Такого уровня... Нет, Лейбниц был в Германии. Математик такого уровня...
А, Эйлер.
Правильно.
Эйлер, конечно.
Да, теперь правильно.
Эйлер,
да.
Которого выгнали, в конце концов. Выдавили...
Значит, нет, он так и умер в Петербурге.
По-моему, разве?
Да, там были всякие истории, но он умер в Петербурге. Uh-huh. Вот, и это математик, может быть, один из лучших математиков всех времен и народов, это Леонард Эйлер. Он по национальности швейцарец, он приехал в Россию в первой половине XVIII века и сделал для математики мировой необыкновенно много. Школы он не оставил.
А Додуров был, по-моему, у него учеником.
Нет, но там были какие-то ученики. Когда я говорю про школу, я имею в виду людей,
да,
если не такого, то сравнимого уровня,
это,
которые бы воспринимались мировым математическим сообществом тогда и нами сегодня, как...
А наука XVIII века не создавала школ еще. Нет, не историческая
где,
школа.
Где, когда?
У нас, в Академии наук.
У нас, не, у нас верно, да. У
это
нас
было другое заведение немножко.
Да.
Оно создавалось для комфортной работы академика сначала. Вот. Постепенно перешло вот к другому. Позвольте, я напомню нашим радиослушателям, что это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. В гостях у меня Михаил Анатольевич Сфасман, математик. И мы сейчас спрячемся, а потом вынырнем. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, и мы продолжим.
«Светлый вечер» на радио «Вера».